Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишуа Амашеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из Амашеха, через двойные недельные главы Ницавим и Ваелах. В недельной главе Ницавим речь идет об обновлении завета народа, который стоит на входе в обетованную землю со Всевышним. А в главе Ваелых говорится о передаче власти от Моше к Егошуа, Егошуа бен Нуну, и о том откровении, которое Всевышний дает Моше и Егошуа о будущем народа. И обе главы, впрочем, как и вся Тора, несут в себе глубокий пророческий смысл и, по сути, охватывают всю историю еврейского народа даже до последних дней. И, как всегда, наш главный вопрос – чему Всевышний хочет сегодня нас научить через нашу недельную главу Ницавим Ваелах? Обычно глава Ницавим читается в последний шаббат перед наступлением праздника, который Тора называет Шабатон Зихрон Труа – праздник напоминания трубного звука. В иудейской традиции этот праздник еще называют Судным днем, и так оно есть, и еще Рош Ашана, что в переводе означает «голова года». Не Новый год, а голова года. И поскольку Рош Ашана в этом году наступает в следующий шаббат, а в празднике предвечного недельной главы Торы не изучают, то глава Ваелых читается также в этот шаббат вместе с главой Ницавим. По сути, есть годы, когда эти главы читаются раздельно, отдельно Ницавим, а Ваелых уже читается в дни трепета, а Ницавим всегда читается перед Рош Ашана. А есть годы, когда эти главы читаются вместе, и это тоже имеет определенный духовный смысл. И самое простое понимание этого духовного смысла можно увидеть в самом названии этих недельных глав – «Стоять и идти». И вот сегодня мы об этом подробнее поговорим, постараемся увидеть, какой духовный смысл стоит за этими сдвоенными главами, что Всевышний хочет сказать нам сегодня через эти недельные главы Ницавим и Ваелах. Глава Ницавим, слово Ницавим от глагола «нацав». В переводе с иврита есть два значения этого глагола, и по сути самого стояния они даже противоположны между собой. Первое значение – это стоять твердо, вот как стоит надсмотрщик, начальник, надзиратель. То есть они как бы стоят, облеченные властью, они твердо стоят. А второе значение этого же глагола «нацав» – изнемогший, истощенный. То есть вообще стоять не может сам по себе. И объяснить эту противоположность сути состояния человека можно так. Пока каждый из нас строил свою жизнь в этом мире без твердого основания, а точнее не на краеугольном камне, то есть не на Амашехе, то он так и выглядел, как изнемогший, истощенный, ну, по крайней мере, в глазах Всевышнего. А вот когда этот изнемогший, истощенный вошел в завет со Всевышним, и стал строить свою жизнь на краеугольном камне, вот тогда он уже стал стоять твердо, как облеченный властью и силой Всевышнего. Вот именно так и стоит в нашей главе народ, прошедший через пустыню и готовый войти в обетованную землю. То есть они полны решимости войти в обетованную землю, они стоят твердо, хотя духовно, как мы потом увидим, они еще не готовы туда входить. Как написано в Торе, это в прошлой недельной главе мы читали, недельная глава Китово, «Привечный до сего дня не дал им сердец, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать». Это 29 глава Дворим, 4 стих написано. «Но до сего дня не дал вам Привечный сердце, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать». И если это перевести на терминологию учения Иешуа и апостолов, то можно сказать, что до сего дня, то есть до того дня, когда они вот сейчас стоят перед Всевышним, чтобы заключить этот обновленный завет с благословениями и проклятиями, о котором мы читали в недельной главе Китово, вот до этого дня они еще не получили рождение свыше, если говорить терминологией учения Иешуа и апостолов. И то, что Привечный до сего дня не дал им сердец, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, ушей, чтобы слышать, связано именно с тем, что когда заключался Синайский завет, в то время народ отказался от личного общения со Всевышним. Именно поэтому апостол Павел в послании к Галатам и называет этот завет заветом, рождающим в рабство. По сути, именно вот эта неспособность их сердец разуметь, слышать голос Всевышнего и видеть, то есть неспособность быть водимыми духом Амашеха впоследствии, когда они уже войдут в обетованную землю, и станет причиной всех тех бедствий, о которых мы читаем в наших недельных главах Ницавим Ваилах. Ну и еще мы будем в главе Аазину читать тоже об этом. В книге Дворим 31 глава 16 стих, это наша недельная глава, мы читаем. «И сказал Привечный Моше», это глава Ваилах, «вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним, и возгорится гнев мой на него в тот день. И я оставлю их, и сокрою лицо мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби. И скажет он в тот день, не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет всесильного моего среди меня». Действительно, печальный конец этих стоящих сейчас перед Всевышним на входе в обетованную землю. И вот здесь возникает вопрос. А почему вообще Всевышний вводит народ в обетованную землю в таком плачевном духовном состоянии? Ведь он все знает наперед. Дальше Всевышний Моше говорит такие слова. Это 19 стих 31 глава, Дворим и дальше. «Итак, напиши себе слова песни сей, и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песня сия была мне свидетельством на сынов Израилевых. Ибо я введу их в землю, как я клялся отцам их, где течет молоко и мед, и они будут есть и насыщаться, и уточнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песня сия будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде, нежели я вел их в землю, о которой я клялся». Казалось бы, если Всевышний уже сейчас знает, какие мысли в их сердце и чем это все закончится, то почему же он все-таки вводит свой народ в обетованную землю? Вопрос. Вот ответ на этот вопрос поможет нам познать путь Всевышнего. А из молитвы Моше, которую он молился после того, как народ сделал золотого тельца, можно видеть, что если Всевышний откроет нам путь свой, то через это мы познаем самого Творца и обретаем благоволение в его глазах, как написано, книга Шмот, 33 глава, 13-14 стих. «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя». То есть познать Всевышнего можно только в том случае, когда Всевышний открывает человеку свой путь, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. И вот когда человек познает Творца, вот через это он приобретает благоволение в очах Всевышнего. «И помысли, что сии люди – твой народ». То есть Моше здесь сразу ходатайствует за всех сынов Израиля. «Привечный сказал, сам я пойду и введу тебя в покое». В Торе написано «Пана элейху ваха нехоти лах». «Лицо мое пойдет и введет тебя в покой», если перевести дословно. А лицо Всевышнего – это и есть Амашех, в лице которого мы познаем славу Всевышнего, как об этом нам говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 4 главе, 6 стих. «Потому что всесильный, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Иешуа Амашеха». Таким образом, получается, что единственная возможность для человека сердцем познать Небесного Отца, то есть, чтобы ему иметь сердце, которое разумеет, сердце, которое слышит голос Всевышнего, для этого ему нужно, чтобы в его сердце воссиял свет Машеха. И это и есть суть рождения свыше, как мы уже говорили выше. И Иешуа об этом Никодиму говорит в Иоанна 3 главе, с 3 стиха. Иешуа сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иешуа отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». И вот самое важное. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Вот что значит родиться от духа, Никодим не понимал, хотя он был учителем еврейского народа. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. То есть до этого дня, до сего дня, вот пока Иешуа здесь с ними говорит, все еще народ слепой и глухой и не имеет сердца, которое может разуметь. Должно вам родиться свыше. И вот под этим вам он имеет в виду не только Никодима, но весь еврейский народ, каждого в отдельности. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. И вот здесь мы снова возвращаемся к нашему вопросу. Казалось бы, если Всевышний уже сейчас знает, то есть в то время, когда народ сейчас стоит перед Всевышним, чтобы заключить этот обновленный завет и войти в обетованную землю, если Всевышний уже в то время знал, какие мысли в их сердцах и чем все это закончится, то почему же он все-таки вводит свой народ в обетованную землю? Ведь он уже знает, чем все это закончится. Может быть, нужно было еще поработать с ними в пустыне? Вопрос. Частично ответ мы находим в книге Дворим, но только частично. Книга Дворим, 9 глава, 4-6 стих написано: «Когда будет изгонять их привечный всесильный твой от лица твоего», это речь идет о семи народах, которые населяют Ханаанскую землю, «не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня привечный овладеть всей землей, и что за нечестие народов всех привечный изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов всех привечный всесильный твой изгоняет их от лица твоего. И дабы исполнить слово, которым клялся привечный отцам твоим Аврааму, Ицхаку и Якову, посему знай, что не за праведность твою привечный всесильный твой дает тебе овладеть сею доброю землею, ибо ты народ жестоковыйный». То есть мы опять видим, что народ жестоковыйный, и что Всевышний, тем не менее, вводит этот народ в обетованную землю. И наш вопрос – почему? Ведь Всевышний знает, насколько печально все это закончится. И вот частичный ответ мы уже видим здесь. Здесь мы видим две причины, по которым Всевышний вводит народ слепой и глухой в обетованную землю. Первая причина – это нечестие народов, проживающих в обетованной земле, которые уже переполнили меру беззакония. Как об этом Всевышний говорил еще отцу нашему Аврааму в Берешит 15 главе с 13 стиха. Написано: «И сказал привечно Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда». И вот главная причина. «Ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». То есть вот к тому времени, когда уже народ стоит на входе в обетованную землю, и Всевышний вводит народ в обетованную землю, хотя он духовно не готов, первая причина – это то, что мера беззаконий амореев уже переполнена. Многого мы не понимаем, но мы видим, что у Всевышнего как бы все размерено на день и час и взвешено. И нет такого Всевышнего, чтобы он как бы не знал, что будет происходить сегодня или завтра. Всему происходящему есть смысл и причины, и цели. И над всем этим стоит Всевышний. А все, что он делает во благо человеку. Так вот, первая причина – мера беззакония амореев уже переполнила свою чашу. Вторая причина, по которой Всевышний вводит сынов Израиля в обетованную землю, хотя видит жестоковыйность этого народа, это то слово, которым клялся Всевышний Аврааму после того, как Авраам возложил своего сына Ицхака на жертвенник всесожжения. Это 22 глава Берешит, 15 стих и дальше. Мы читаем. «И вторично возвал к Аврааму ангел Привечного с неба и сказал: „Мною клянусь, говорит Привечный, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря. И овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался голоса моего“». Вот две причины, видимые причины, и эти причины раскрывают причинно-следственные связи, но они не раскрывают самого пути Всевышнего. То есть у нас есть две причины, видимые причины. Суть этих причин – это причинно-следственные связи. Но как Всевышний будет решать этот вопрос жестоковыйности своего народа, вот эти две причины, они этого не раскрывают. А значит, и не раскрывают весь путь Всевышнего. Есть еще третья причина, которая дает нам понимание того, почему Всевышний вводит свой народ в обетованную землю, хотя этот народ все еще не имеет сердца, которое разумеет, которое не слышит голос Всевышнего. И об этой причине мы читаем уже у пророка Ишаягу. Это 42 глава пророка Ишаягу, с 18 стиха написано: «Слушайте, глухие, смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Привечного?» И это речь идет о сыновьях Якова. Смотрите, раб Всевышнего, глухой, слепой и при всем при этом возлюбленный Привечного. Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Как часто бывает, происходят события в нашей жизни. Они касаются нас лично. Но мы, глядя на все это, не понимаем, что это происходит и почему это происходит. Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Привечному угодно было ради праведности своей возвеличить и прославить Тор. Но этот народ разрозненный и разграбленный, все они связаны в подземельях, сокрыты в темницах, сделались добычею, и нет избавителя. Ограблены, и никто не говорит: «Отдай назад». Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Вот задумайтесь, к кому обращен этот 23 стих? Кто это те, которые должны были бы преклонить ухо и вникнуть и выслушать для своего будущего вот все то, что происходит с сыновьями Якова? У них перед глазами. Кто предал Якова на разорение и Израиля грабителям? Не Привечный ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями его, не слушали Торы его. И он излил на них ярость гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали. Горело у них, но они не уразумели этого сердца. Таким образом, мы видим, что третья причина, по которой Всевышний вводит народ слепой и глухой в обетованную землю, во-первых, это желание Всевышнего возвеличить и прославить Тору. И если вдуматься в то, почему Всевышнему это нужно, то можно увидеть, что Он это делает не только ради сыновей Якова, но ради всех народов, которые населяют землю, чтобы эти народы, увидев, какие страдания пришли в жизнь возлюбленного народа Всевышнего, задумались о важности Торы и о последствиях для тех, которые будут отвергать Тору Всевышнего. И в нашей недельной главе Ницавим мы видим, что народы, которые вокруг Якова, которые видят все, что происходит с Яковом вот на протяжении даже последних 2000 лет, понимают причины страданий еврейского народа. То есть они все видят и понимают. В 29 главе Дворим мы видим 24 стих. «И скажут все народы, за что привечно так поступил с сею землею? Какая великая ярость гнева его!» И скажут, «За то, что они оставили завет привечного всесильного отцов своих, который он поставил с ними, когда вывел их из земли египетской. И пошли и стали служить иным богам и поклоняться им, богам, которых они не знали и которых он не назначал им. Зато возгорелся гнев привечного на землю сию, и навел он на нее все проклятия завета, написанные в сей книге». То есть народы, увидев все, что происходит с сынами Якова, с землей обетованной, они прекрасно понимают, что это и за что это. «И извергнул их привечно из земли их в гневе, ярости, великом негодовании, и поверг их на другую землю, как ныне видим». То есть это все видят народы. И возникает вопрос, почему же народы, видя все, что происходит с сынами Израиля, и понимая, что все это из-за того, что они не жили по Торе, почему они не относят это к себе? Мы видим, что Всевышний желает прославить и возвеличить свою Тору. И это относится не только к сыновьям Якова, но ко всем народам, живущим в мире. Но пророк Йешаяху, глядя на народы, с болью в сердце вопрошает. Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? То есть все у них перед глазами происходит, они все видят, все понимают, но почему-то для себя, для своего будущего не делают никаких выводов. Думая, что к ним это не имеет никакого отношения, они могут по-прежнему служить своим богам. А Всевышний говорит, Йешаяху, 44 глава, 8-9 стих, написано, это он говорит своему народу, «Не бойтесь и не страшитесь. Не издавна ли я возвестил тебе и предсказал? И вы, мои свидетели, есть ли всесильный кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю. Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы. И они сами себе свидетели в том, они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены». Таким образом, мы уже начинаем видеть путь Всевышнего. Нам начинает открываться его любовь ко всем людям, живущим в этом мире, которые, глядя на страдания, которые пришли в жизнь возлюбленного им народа, должны были бы задуматься о том, если Всевышний так строго судит свой народ за отступление от его законов, то что тогда будет с остальными народами, которые отвергают и Всевышнего, и его закон, его Тору? Приближается день суда, когда все творение предстанет перед Всевышним. Осталась ровно неделя. И он будет судить каждого по его делам, каждого человека, живущего в этом мире. И выносить приговор каждому человеку и народу, и странам, кому мир, кому война, кому жизнь, кому смерть, кому болезни, страдания, кому изгнание, а кому благословение, заработок и пропитание. И все это зависит от тех дел, которые идут за человеком, за народом, за странами. И не следует думать, что Всевышний судит только свой народ по Торе, а другие народы по каким-то другим законам. Так не может быть, поскольку слово Всевышнего истинно, вечно, и именно это слово будет судить мир. Апостол Павел в послании Римлянам, 3 главе, говорит, «Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Всевышний несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак, ибо иначе как Всевышнему судить мир?» Таким образом, правда Всевышнего неизменна. И именно эта правда открывает неправду сынов человеческих, а всякое неправда будет судима Всевышним. Итак, мы остановились на третьей причине, которая дает нам понимание того, почему же Всевышний все-таки вводит свой народ, глухой и слепой, в обетованную землю. Это желание Всевышнего возвеличить и прославить Тору, и чтобы все народы увидели и убоялись Всевышнего и преклонились перед Торой Всевышнего. Но есть еще четвертая причина, которая на более глубоком духовном уровне раскрывает нам путь Всевышнего, его естество. И речь идет о его долготерпении, мудрости и любви к своему творению. Наша недельная глава Ницавим заканчивается призывом Моше избрать жизнь. Я прочитаю Дворим, 30 глава, с 15 стиха. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня любить привечного всесильного твоего, ходить путями его и исполнять заповеди его, постановления его и законы его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя привечный всесильный твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пребудете долго на земле, для овладения которой ты переходишь Иордан. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил привечного всесильного твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую привечный склятвою обещал отцам твоим Аврааму, Ицхаку, Якову дать им». Из этих слов Моше можно видеть, что каждому человеку дана свобода выбора. Каждый человек имеет право сам выбирать то, что ему нравится. Но при этом в выборе каждый человек должен понимать, что за свой выбор, рано или поздно, ему нужно будет отвечать перед самим Всевышним. И при этом в предыдущих стихах Моше говорит народу: «Только ты не говори, что у тебя не было Торы. Она уже от сотворения Адама есть в твоем сердце. Поэтому тебе легко будет отличить, где жизнь». И вот еще все это записано в Торе, которую левиты положат одесную ковчега. И если ты в своем сердце не будешь слушать то, что говорит истина Всевышнего, то тогда вот эта Тора, которая одесную ковчега, она будет свидетельствовать против тебя. То есть, если ты еще плохо слышишь в своем сердце, то вникай в Тору, научайся избирать жизнь. Но свобода выбора дана. И эту свободу выбора мы видим уже в Ган-Эдене, в то время, когда Всевышний только сотворил человека из праха земного, вдунул в него Амашеха, дыхание жизни нашей, и вводит его в Ган-Эден. Мы видим в Ган-Эдене два дерева. И Всевышний говорит Адаму, как Моше своему народу: вот жизнь и добро, а вот смерть и зло. Избери жизнь. И Иешуа говорит о себе, что он есть путь истинной жизни. Путь – это Тора Всевышнего, это закон привечного. И вся его Тора – это истина. И в этой истине пребывает жизнь. И человек для того, чтобы избрать жизнь, по сути, должен доверить свою жизнь Торе Всевышнего, то есть Амашеху. Именно из него течет Тора Всевышнего, как духовная пища и духовное питье для человека. И то, что человек ест, то он и есть, как говорят мудрые. И вот именно своим выбором человек сам себе и выписывает приговор, и об этом говорит Иешуа там же в 3 главе Евангелия от Иоанна, 18 стих. «Верующий в него, в Амашеха Иешуа, не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Ну, здесь следует сразу сказать, что вера на иврите – это слово «имуна». Это слово подразумевает не просто веру во что-то, а речь идет о доверии себя Слову Всевышнего. То есть тот, кто доверяет себя Машеху, не судится. А тот, кто не доверил свою душу Машеху, уже осужден. А суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. потому что дела их были злы. Таким образом, мы видим, свобода выбора дана, и все определяет в жизни человека выбор самого человека. И, по сути, есть еще время выбрать жизнь. И в Танахе есть много примеров, как непримиримые враги Всевышнего, которые, даже зная его Тору, умышленно занимались идолопоклонством, но потом раскаивались, становились на путь тшувы, то есть возвращения к себе истинному. И Всевышний принимал это раскаяние и прощал их. Вот яркий пример такой тшувы – это раскаяние иудейского царя Менаше, сына царя Езекии. Вторая пара Липоменон, 33 глава, с 11 стиха написано: «И привел Привечный на них военачальников царя Сирийского, и заковали они Манасию Менаше в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон». То есть был царь Менаше над всей Иудеей. «В тесноте своей он стал умолять лицо Привечного Всесильного своего и глубоко смирился перед Всесильным отцом своих». То есть у него был пример отца Езекии. Столько чудес в жизни Езекии сотворил Всевышний, даже его чудесное исцеление, когда тень от солнца по ступеням возвратилась на 10 ступеней назад. И тем не менее, видя любовь своего отца ко Всевышнему, Менаше стал царем. Дальше мы увидим, чего он тут наделал. Поставил на всех углах в Иудее чужеземных богов, капище настроил. И вот за все это отведен был Вавилон. И помолился ему, и Всевышний преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его. И узнал Манасия Менаше, что Привечный есть Всесильный. И после того построил внешнюю стену города Давидова на западной стороне Геона, по лощине и до входа в Рыбные ворота, и провел ее вокруг Офела, и высоко поднял ее, и поставил военачальников по всем укрепленным городам в Иудее, и низверг чужеземных богов, которых он поставил, и идола из дома Привечного, тоже его работа. И все капища, которые соорудил на горе дома Привечного и в Иерусалиме, и выбросил их за город. И восстановил жертвенник Привечного, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтобы они служили Привечному Всесильному Израилю. Вот мы видим яркий пример в Танахе, как Всевышний принимает искреннее раскаяние человека. Даже такого человека, который намеренно делал зло, Всевышний прощает и возвращает его на царство. Еще в Танахе есть пример раскаяния уже израильского царя Ахава. Вы помните царя Ахава, его жену Изавель, которые много сделали зла и своему народу, и пророкам Всевышнего. И вот в третьей книге Царств, 21 главе, 17 стиха мы читаем: «И было слово Привечного к Илье Фесфитянину: встань, пойди навстречу Ахаву, царю израильскому, который в Самарии. Вот он теперь в винограднике на Вуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение. И скажи ему: так говорит Привечный, ты убил и еще вступаешь в наследство? И скажи ему: так говорит Привечный, на том месте, где псы лизали кровь на Вуфея, псы будут лизать и твою кровь. И сказал Ахав Илии: нашел ты меня, враг мой. Он сказал: нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Привечного. Так говорит Привечный, вот я наведу на тебя беду и вымету за тобою, и истреблю у Ахава, мочащегося к стене, и заключенного, и оставшегося в Израиле. И поступлю с домом твоим так, как поступил я с домом Иеровама, сына Наватова, и с домом Ваасы, сына Ахина, за оскорбление, которым ты раздражил меня и ввел Израиля в грех. Также и о Изавеле сказал Привечный: псы съедят Изавель за стеной Изреэля. Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные». Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Привечного, к чему подущала его жена его Изавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали амореи, которых Привечный прогнал от лица сынов Израилевых. То есть наделал таких дел, что кажется, неужели после этого Всевышний может простить человека? И вот смотрите, 27 стих. «Выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Привечного к Илье Фисфитянину, и сказал Привечный, «Видишь, как смирился передо мной Ахав? За то, что он смирился передо мною, я не наведу бед в его дни. Во дни сына его наведу беды на дом его». И вот как иудейская традиция описывает раскаяние царя Ахава. Ахав, правивший царством десяти колен, настолько погряз в идолопоклонстве, что стирал имя Привечного в Торе и заменял его на Баал. В его Торе, в Торе Ахава, было написано: «Вначале Баал создал», и так дальше, как там по тексту, и дальше: «И Баал сказал». Очень мне это напоминает то, что было сделано со священными писаниями в IV веке после Никейского собора, когда тоже было убрано четырехбуквенное имя Привечного, и все заменили на Господь. Не было в его царстве ни одной горы в царстве Ахава, где бы он не воздвиг идола и не поклонился ему. Когда Ахав убил Навота, чтобы получить его виноградник, Всевышний послал пророка Ильягу, чтобы он предрек царю: там, где собаки лизали кровь Навота, они будут лизать твою кровь. Далее Ильягу пророчествовал: «Остерегайся, я навлеку на тебя зло и положу конец твоей родословной. Твой дом опустеет, подобно домам Иеровама и Баша, которые разгневали меня и привели Израиль к греху». Жене Ахава Изавели, подстрекавшей мужа к греху, Ильягу сказал: «Собаки будут рвать тело Изавели у Израильской стены». И так оно и было, потом мы это в Танахе читаем. Услышав это, Ахав разодрал на себе одежды и облегся в рубище. Он призвал Иосафата, царя Иудеи, и свояка. Сын царя Иосафата был женат на дочери Ахава, чтобы тот бил его кнутом дважды в день, нанося ему по 40 ударов. И также Ахав постился 3 часа ежедневно, откладывая свою еду с 6 часа дня до 9 часа. Ходил босой и умолял Всевышнего простить его. И до Ильягу дошли слова Ашема: «Ты видишь, как Ахав унижает себя передо мной. Он раскаялся, и пока он жив, я не причиню зла его дому, отложив наказание до восшествия на трон его сына». Вот такая сила раскаяния, и каждый человек может стать на путь шувы, как бы велики не были его грехи. Ему нужно только избрать жизнь. Тем более, что сейчас мы живем во времена совершенной жертвы, которую Всевышний отдал за грехи всех людей. И чтобы до конца раскрыть путь Всевышнего и увидеть, насколько ценен для Всевышнего каждый человек, нам нужно будет рассмотреть еще одну очень важную причину, которая дает понимание того, почему Всевышний все-таки вводит свой народ в обетованную землю, несмотря на то, что сердца их не разумеют, не слышат и не видят. Это 5-я причина, она очень важная, потому что раскрывает духовные глубины пути Всевышнего и его любовь и долготерпение к человеку. И речь идет о том грехе, который совершила земля в 3-й день творения, не исполнив повеления Всевышнего. Берешит 1 глава, прочитаю с 9 стиха. «И сказал Всесильный: да соберется вода, которая над небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Всесильный сушу землей, а собрание вод назвал морями. И увидел Всесильный, что это хорошо. И сказал Всесильный: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле». Вот обратите внимание, намерение Всевышнего, воля Всевышнего, чтобы земля произрастила дерево плодовитое. И вот это плодовитое дерево должно приносить плод по своему роду, и в этом плоде должно быть семя, как продолжение этого рода. И стало так. Как стало? Читаем. Произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее. И дерево, просто дерево, приносящее плод, в котором семя, породу его. То есть земля ослушалась повеления Всевышнего и произвела просто дерево, а это дерево производит просто плод, породу этого дерева. И дальше мы читаем. «И увидел Всесильный, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий». Вот уже совсем скоро мы начнем изучать книгу Берешит, но думаю, что многие из вас уже сейчас знают суть этого непослушания Всевышнему земле. То есть Всевышний повелевает земле произрастить дерево плод, которое будет произвращать плод породу своему. То есть и дерево, и плод должны были иметь одну природу – природу плода. Но земля этого не сделала. Земля просто произвела дерево, а вот дерево уже должно было приносить плод породу своему, то есть рождать такое же дерево. Это очень похоже на то, что произошло потом с человеком после грехопадения. То есть изначально в замысле Всевышнего мы видим, что Всевышний хочет человека сотворить по образу и подобию своему. И это и есть суть дерева-плод. А человек, ослушавшись повеления Всевышнего, в итоге начинает рождать детей по своему образу и подобию. То есть не по образу и подобию Всевышнего, а по своему образу и подобию. И все это после грехопадения человека. То есть после греха, который сделал человек. В Берешит 5 главе мы об этом как раз и читаем. Первый стих. «Вот родословие Адама, когда Всесильный сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их». Третий стих. «Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сив, Шет». То есть мы видим, у Всевышнего замысел сотворить человека по образу и подобию своему. После грехопадения Адама, Адам рождает сына уже по своему образу и по своему подобию. То есть речь о подобии Всевышнего уже здесь не идет. Дерево рождает плод, который несет в себе семя, такое же, как это дерево, и так из рода в род. Если вот сейчас мы возвратимся в третий день творения, то на первый взгляд нам покажется удивительная реакция Всевышнего вот на эту самодеятельность, я бы сказал, земли. Всевышний увидел все, что произвела земля, и сказал, что это хорошо. То есть Всевышний не разгневался, не стал метать громы и молнии. Он просто сказал, это хорошо. А что стоит за этим хорошо? Вот когда пятую главу Берешит мы читали, если смотреть на иврите, то там можно увидеть эту мысль. Эле Толдот Адам. Вот порождение Адама, когда Всевышний творил человека по подобию Всесильного. То есть, смотрите, изначально Всевышний создает человека только по своему образу, но вдыхает в него дыхание жизни, то есть Амашиаха. И теперь через возделывание Ган-Эдена и вкушание от дерева жизни должен произойти этот процесс пути человека, сотворенного по образу, в подобие Всевышнего. И вот когда мы в пятой главе читаем, что вот порождение Адама на всем этом пути в подобие, то начинается это как раз с того момента, когда Адам, согрешив, прожив 130 лет, рождает Шета, и дальше вся книга Берешит, все пророки и вся Брит Хадаша до книги Откровения. Это как раз и есть книга родословия Адама, когда Всевышний творит человека по подобию. Так вот, почему же Всевышний, увидев вот эту самодеятельность земли, когда земля, согрешив, не исполнила повеление Всевышнего, Всевышний увидел это и сказал, это хорошо. Что стоит за этим хорошо? Я напомню, мы сейчас говорим о пути Всевышнего, познавая который, мы познаем самого Всевышнего и обретаем благоволение в его очах. Помните, в Псалме написано, Всевышний открыл свои пути Моше, а народ видел только дела. И мы знаем, что Моше единственный, который шел путем Торы и стал скинией Всевышнего, храмом Всевышнего. И это главная цель замысла Всевышнего. Так вот, Всевышний говорит, хорошо, земля, я тебя понимаю. Мое решение, будем работать индивидуально и с деревом, и с плодом. И вот поскольку земная составляющая человека, она сотворена из этой земли, то по сути вот эта самодеятельность или непослушание земли, оно напрямую относится к тем процессам преображения, которые будут происходить уже с земной составляющей души человека. Чтобы привести эту душу в единство с небесной составляющей, то есть с Хамашиахом, живущим в сердце самого человека. Вот часто люди принимают определенные решения, которые, как они думают, правильные. И они готовы бороться за эти решения, доказывать свою правоту. А потом приходит время, и порой Всевышнему нужно много времени и сил приложить к тому, чтобы привести человека к пониманию, что эти его решения были ошибочны. И тогда приходит раскаяние и возвращение на путь истины. И мудрецы Торы говорят, Всевышний всегда ведет человека именно тем путем, который выбирает сам человек. То есть свобода выбора ведь дана изначально, мы об этом говорили. И Всевышний не может навязывать свой выбор. Но Всевышний ведет человека тем путем, который выбирает сам человек, Всевышний все время с человеком. И вот на этом пути приходит такой момент, когда человек начинает понимать, да, что-то в его жизни не так, где-то он поступил неправильно и возвращается, размышляя над Писанием, вникая в себя и в учение, начинает видеть, где же он повернул не на тот путь. И вот на этом пути Всевышний помогает человеку вернуться на путь истины. И, собственно, поэтому апостол Павел говорит, что любящему Всевышнего все содействует ко благу, и под этим все подразумевается все, через что придется проходить человеку. Вот мы видим, что ожидает сынов Израиля, которые войдут в обетованную землю, через что им нужно будет пройти, чтобы в конце они вдруг поймут, что все это пришло только потому, что среди них нет всесильного. Среди нас всесильный может быть только тогда, когда мы ему дадим место в своем сердце. Так вот, когда человек начинает это видеть, приходит раскаяние, и Всевышний дает человеку живое сердце, возвращает его в обетованную землю. И обо всем этом мы читаем в наших недельных главах. 30 глава с 1 стиха. «Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, которых рассеет тебя Привечный Всесильный твой, и обратишься к Привечному Всесильному твоему, и послушаешь голоса его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои, от всего сердца твоего, от всей души твоей, тогда Привечный Всесильный твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобой, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Привечный Всесильный твой. Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Привечный Всесильный твой, и оттуда возьмет тебя. И приведет тебя Привечный Всесильный твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих, и обрежет Привечный Всесильный твой сердце твое, и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Привечного Всесильного твоего от всего сердца твоего, и от всей души твоей, дабы жить тебе. Как мы видим, в конечном итоге все заканчивается хорошо. Вот это как раз все и стоит за этими словами. И увидел Всевышний, что это хорошо. В начале нашего разговора мы задались вопросом, почему есть годы, когда мы главу Ницавим и Ваелах читаем вместе, а есть годы, когда читаем раздельно. И мы говорили, что это тоже имеет определенный духовный смысл. И вот сейчас, после раскрытия всех духовных причин, отвечающих на наш вопрос, почему же Всевышний все-таки вводит свой народ в обетованную землю, хотя их сердца ожесточены и Всевышний знает их мысли, становится понятно, что в этом году чтение сдвоенных недельных глав Ницавим и Ваелах говорит нам о том, и это как раз то, что нам сегодня хочет сказать Всевышний, что, во-первых, нам нужно твердо стоять в завете и при этом продолжать идти в полноту возраста Хамашиаха, чтобы и нам, и нашим детям стать деревом плодом. Поэтому поздравляю вас с наступающим праздником воцарения Всевышнего в этом мире, в наших сердцах. Хорошего, сладкого, благословенного года вам, всем вашим близким. Хорошие записи в книгу жизни, здоровья, счастья, благополучия. Как это звучит на иврите? Ктива выхатима тава, лышана тава уматука. В имени Ишуа Машеха. Аминь.